Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Се раба Господня. Как отличить доверие Богу от фанатизма и сектантства?» Вход Господень в Иерусалим. Почему одни и те же люди сначала с ликованием встречали Христа, а спустя 3 дня кричали «распни его»? Петербург после трагедии в метро. Как люди помогали друг другу в тот день и после? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это очень важное событие, когда Бог обращается к простой девушке Марии, самой скромной, самой чистой из всех, и спрашивает у нее, согласится ли она стать матерью Христа, Богородицей. Она ответила: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И сегодня этот ответ кажется вполне естественным. Мы ведь уже знаем, кем она стала и для человечества, и для Бога. Но тогда, 2000 лет назад, ее слова были весьма смелыми. Дело в том, что Мария уже была обручена на тот момент с человеком в преклонном возрасте, Иосифом, который был вдовцом. И вот представьте, Мария носит ребенка, и этот ребенок не от него. В таких случаях иудеи побивали женщину камнями. Ее могли выгнать из дома, могли презирать до конца жизни. Многое могло бы быть, и она все это прекрасно понимала. Словом, ее согласие на предложение Бога, оно, скажем так, сродни прыжку с парашютом на критической высоте и над неизвестным ландшафтом. Абсолютно иррациональный поступок, потому что с точки зрения рацио случиться может все что угодно. Для такого прыжка нужна очень серьезная мотивация и очень большое доверие к тому, кто отправляет на такое задание. Доверие к Богу должно быть. Эта история многому может научить и о многом заставляет задуматься. Научить, ну, тому же доверию, например. Мы сегодня так привыкли все контролировать собственным умом, что места для Бога в жизни порой просто не остается. А заставляет она задуматься о том, где проходят границы между таким доверием и, например, фанатизмом. Ну, в самом деле, если врач говорит: «У вас грипп, пейте таблетки», а больной отвечает: «Не буду, меня Бог исцелит», это что, тоже доверие? Или когда под прикрытием служению Богу человек начинает творить какие-то страшные вещи, говорит, что все это проявление его веры. Словом, как отделить доверие и служение от таких вот искривлений? Попробуем поразмышлять, и на связи с нами Тимофей Китнис, историк, богослов, один из постоянных авторов журнала «Фома». Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Где же все-таки, с вашей точки зрения, проходит вот эта граница между доверием Богу и тем, что в христианской традиции принято называть послушанием, и таким, ну, сектантством, по сути, даже, проявление которого в нашей жизни сегодня тоже достаточно, к сожалению. Как вы считаете, где грань?
Ну, вы знаете, подчас действительно очень трудно эту грань различить, но она все-таки есть. И в Евангелии прежде всего, и вот в апостольских посланиях, хотел бы выделить 2 имени, это апостол-евангелист Иоанн и апостол Павел, этот вот момент очень четко обозначается. Ну, наверное, наиболее хрестоматийный пример – это послание святого апостола Павла Коринфянам, 1 глава, где он поет песнь, целый гимн о любви. И там он достаточно четко обозначает, что бывают люди, как в этом послании написано, которые и все свое имение раздали, и тело даже свое отдали на сожжение, то есть вроде бы даже жизнь свою отдали, но любви не имея, все эти жертвы, это страшное на самом деле послание, все эти жертвы оказались для них лично абсолютно бессмысленны. И, наверное, вот этот вот эпизод, этот библейский сюжет с Пресвятой Богородицей, сам момент Благовещения, он вот эту вот грань очень хорошо раскрывает. Ведь действительно ситуация, в которой оказалась Матерь Божья, очень сложная. Причем, несмотря на само такое событие вселенского масштаба, да, которое описано в Евангелии, несмотря на такое действительно чудо, удивительное, чудесное, необычное событие не только в личной жизни Пресвятой Богородицы, но и всего человечества, тем не менее, есть очень важные и очень характерные реалистичные черты, что и отличает этот вот сюжет от мифа. Ну, к примеру, там сказано, что Матерь Божия получила Благовещение именно, известие от ангела именно после того, как была обручена. Да, и ситуация действительно очень сложная в тот момент. Не просто удивительный ребенок должен родиться от просто человека, да, а она в ситуации, когда она уже дала обещание другому. Она подпадает под четкий юридический закон. Это первое. Второй очень важный момент – это когда такую весть Матерь Божия получает, она, тем не менее, очень четко, несмотря на то, что да, действительно, событие удивительное, она говорит, а как же это будет, когда я мужа не знаю? И вот после того, как ангел ей говорит, что сила Божья найдет на тебя, уже конкретно, открыто, она полностью понимает волю Божью. Вот тут очень важный момент. Матерь Божия добилась того, чтобы полностью вот эту вот волю Бога о себе узнать. И после того, как уже ей говорят, да, сила Вышнего на тебя найдет, и действительно произойдет чудо, и Бог в тебя вселится, и после этого она уже понимает, что это да, это воля Божья, и принимает ее, несмотря на всю вот сложность ситуации, несмотря на опасность для жизни, принимает ее полностью со смирением. Вот тут два вот таких вот момента, которые очень важны, когда человек совершает те или иные действия, как ему кажется, во имя Бога. Это прежде всего надо понимать, что любую волю Божию о себе ты должен принять с миром, со смирением, как Матерь Божия, да? И второй очень важный момент – это момент самой настоящей любви. Вот мы часто это слово употребляем, слово «любовь». А что же такое любовь в понимании вот именно христианском? Прежде всего, о ней, опять же, говорит Господь наш Иисус Христос, что нет больше той любви, если кто-то положит жизнь свою за други своя. То, что и сам Господь впоследствии сделал. Так вот, Матерь Божия в тот момент, она понимает все то, что может с ней произойти плохого вплоть до смерти, но понимает и другое. То, что с ней происходит, то, что сейчас вот для мира, для Вселенной, да, рождается Спаситель, уже ее, так скажем, личное дело, ее личная жизнь отодвигает на второй план. И она, по сути, готова совершить подвиг самопожертвования, когда соглашается на это. И тем самым не просто совершает прыжок в неизвестность, но она это делает не для себя, а для других. Мне кажется, что любой фанатик, чем бы, как бы он ни руководствовался, да, какие бы прекрасные слова и речи ни говорил, он все делает ради себя. То есть все его действия, все его вот эти вот грозные подчас обличения, иногда даже преступления, которые он якобы творит во имя Бога, нет. На самом деле он удовлетворяет разные свои страсти. Гордыню, там, множество различных вариантов. А две вещи подделать в этом смысле нельзя. Это любовь к ближнему, да, а Матерь Божия так и поступает. Она рискует собой не ради себя. И второе, мотивация. Мотивация этих действий – это, безусловно, любовь к Богу. Когда вот эти две вещи соблюдают, то тогда человек никогда фанатиком не станет и преступления не совершит.
Тимофей, ну бывает, мне кажется, сложно различить человеку внутри себя разные мотивации. Порой человек, который совершает какие-то действия, исходя из собственной гордыни, чтобы удовлетворить свое самолюбие, и таким образом кладет себя на алтарь семьи, там все делает для окружающих, потом начинает предъявлять претензии, что вот я для тебя и то-то, а ты, ну и так далее. Ведь он тоже в этот момент считает, что он делает это ради ближних, хотя на самом деле, наверное, ради себя. Но только в этот момент различить это сложно. А вот чем можно руководствоваться тогда? Какая оптика должна быть у нас внутри? Как вы считаете?
Вы знаете, вот у старца Силуана есть замечательное наблюдение духовное. Он говорит о том, что когда человек, у него все в духовной жизни развивается правильно, да, когда он не в прелести, сейчас люди в прелесть впадают, да, действительно, это очень самообман такой духовный. Так вот, когда все-таки у человека все происходит правильно, то соединение его с Богом, ну, в каком-то смысле слова, неизбежно. Да, Дух Святой в чистое сердце обязательно войдет. И в этот момент человек может даже особенно ничего и не говорить, и ничего не делать. Но благодать Святого Духа настолько в нем обитает, что люди, которые его видят, люди, которые его окружают, они как бы греются Потому что мир наш, к сожалению, очень холодный, это правда. Мир очень холодный, у нас происходит девальвация любви, и люди действительно вот как-то вот так вот внутренне очень часто, ну, испытывают холод, да. А вокруг человека, который все-таки действует, его действия угодно Богу, да, около этого человека тепло. И люди приходят для того, чтобы вот погреться теплом вот этой вот самой настоящей любви христианской. Так и тут. Есть вещи, которые, ну, нельзя залезть очень глубоко, быть может, особенно в голову и в сердце другого человека, но это видно. Вот каким-то образом это видно, что он действительно любит ближнего. Когда человек действительно любит ближнего, он ему никакой счет никогда предъявлять не будет. Ему это и в голову не придет.
Иными словами, речь идет о том, что если человек смотрит вокруг себя и понимает, что вокруг одни идиоты, и что он ради этих людей все готов сделать, а его не ценят, то это тревожный звоночек. Или что он не может найти какого-то взаимопонимания и так далее, да, что его не замечают, что судьба его обделила, или Господь Бог его чем-то обделил. Или, допустим, вокруг одни враги, одни странно мыслящие люди, сумасшедшие, которые, ну и так далее, да, то это тревожный звонок. А если человек внутренне улыбается от теплой радости, то, наверное, тогда это ближе к тому самому доверию Богу.
Ну и вот вся, кстати, православная аскетика, да, опыт церковный, он как раз и обращает внимание на такую вещь. Если человек смотрит вокруг и видит вокруг ангелов, как пишет Афа Дорофеев, он смотрит вокруг, он понимает, что он без Бога, вот этой вот помощи Божией, сам по себе не сможет удержаться. Для того Христос и пришел на землю, для того Он предлагает свою помощь людям, чтобы человек мог действительно дела самой настоящей великой любви творить. А любая любовь, она подразумевает не только самопожертвование, но и правильное воззрение на себя. Поэтому, когда человек смотрит на себя, он понимает, что только Богом он движется. И поэтому окружающие в этот момент кажутся ему действительно ангелами. И он никогда и никого, даже в голову ему не придется кого-то упрекать или поминать какие-то свои заслуги, что вот я для тебя то-то-то сделал. И наиболее явный признак духовного здоровья – это как раз тот факт, что человек чувствует вот эту особую внутреннюю гармонию. Он видит гармонию, переживает гармонию божественного мира.
Очень хочется, чтобы среди нас все-таки таких людей было больше. Глядишь, тогда и мир как-то лучше чуть-чуть станет. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Напомню, на связи с нами был Тимофей Китнис, историк, богослов, один из постоянных авторов журнала «Фома». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
Понедельник, 3 апреля и последующие дни стали печальными и особенными для Петербурга и для всех, кто сопереживает пострадавшим там и их близким. Вечная память погибшим и помогай Бог всем, кто сейчас в больницах, и их семьям, конечно. Знаете, на этом печальном фоне лично у меня вызвали внутреннюю благодарность те люди, которые максимально оперативно оказывали помощь, и машинист того состава, который дотянул поезд до следующей станции, благодаря чему пострадавших максимально быстро эвакуировали. И врачи, и водители такси, которые возили людей бесплатно, и те, кто пошел сдавать кровь, и вообще все, кто участвовал и участвует. Вообще, говорят, город изменился на это время. Люди в транспорте перестали ругаться друг с другом. Машины останавливались на остановках, говорили, куда едут, и брали попутчиков с собой. Бесплатно, разумеется. Говорят, в таких экстремальных ситуациях проявляется человеческая природа. Кто-то начинает наживаться на чужом горе, а кто-то бросает свои дела и идет помогать. Такие ситуации заставляют еще раз вспомнить о том, что мы ведь все люди. Подробнее о том, что происходило в Петербурге в эти дни и происходит сейчас, поговорим с Натальей Радамановой, руководителем сектора коммуникации Санкт-Петербургской метрополии. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
По поводу взаимопомощи, которая проявилась в эти дни у вас в Петербурге, а действительно ли это так, как говорят? Вы очевидец, поделитесь, пожалуйста.
Мне кажется, что то, что произошло в Петербурге в этот трагический день 3 апреля, многое изменило. И в самих петербуржцах, и, мне кажется, в людях, которые наблюдали за Петербургом в эти дни. Потому что такого единения, такой взаимовыручки, такой солидарности, действительно, не побоюсь сказать этого, может быть, высокого слова, мне кажется, мы не видели. Причем это не единичные случаи, а вот такого объединения в едином порыве. петербуржцев. И то, что мы наблюдали, конечно, первые минуты – это страх и беспокойство за своих близких. Ну вот у меня лично дочка поблизости учится, и, конечно, первое, что мы сделали, это набирали, звонили своим близким, мы спрашивали, как ты, все ли в порядке, и как только убеждали, что все хорошо, вне опасности наши близкие, сразу следующие мысли о том, что сделать, как помочь. И мы наблюдали это прямо на месте трагедии. Мы наблюдали это в течение всего вечера в самом городе, потому что, ну, всем уже известно, что метро было закрыто, и миллионы петербуржцев оказались в необходимости добираться до мест своего жительства, пользуясь внешним транспортом. Конечно, не только готовность людей подвезти, транспорт сразу уже стал бесплатным. На западном скоростном диаметре были подняты все шлагбаумы, все платные дороги были до нуля часов открыты. Конечно, кто мог, ехал за своими близкими или за детьми самостоятельно, у кого есть такой транспорт. Мы с дочкой добирались около 3 часов до дома. То, что вот я лично заметила, просто вот личное мое ощущение, обычно в таком транспортном потоке существует в пробках, я думаю, это знают все, такое глубокое какое-то, ну, скажем, усталость, раздражение. Мне кажется, даже нигде в социальных сетях не промелькнуло ни малейшего слова какого-то недовольства. Люди на дорогах были максимально предупредительны, вежливы. Вот все пропускали друг друга. Скорые помощи, которые мимо нас проносились, сразу же им расчищали дорогу. Есть свидетельства о том, что на бензоколонках тем людям, которые до самого поздна занимались тем, что помогали и развозили людей в разные концы города, выдавали бензин. В кафе и ресторанах были готовы поделиться едой и напоить чаем. Люди, которые находились прямо противоположных от своего места жительства в местах, знакомые, близкие предлагали им переночевать. И хочу сказать вот о свидетельстве священников нашей Санкт-Петербургской епархии в тех храмах, которые были или непосредственно находились вблизи вот от этих двух станций метро, Технологический институт и Сенная площадь, или же на таких магистралях, которые стоят прямо рядом с магистралями, по которым обычно идет большой поток людей. Так вот, они свидетельствовали о том, что многие люди и писали, и звонили, и даже заходили в храм сразу же с желанием какой-то молитвенной помощи и помолиться об усопших. Вот прямо же в этот же день, практически сразу после того, как стало известно по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, прошли первые заупокойные литии о невинно убиенных. И было принято решение о том, что во всех храмах Санкт-Петербургской епархии на протяжении 40 дней будут проходить панихиды, заупокойные литии о невинно убиенных, а также молебны и возноситься особые прошения на литургии об исцелении тех, кто был ранен в этом теракте. На третий день в одном из соборов, это Троице-Измайловский собор, в котором собрались петербуржцы и родственники погибших в терактах, которые случились не так давно, но я думаю, все помнят ту трагедию, которая потрясла всю страну, но в особенности Петербург, это жертва террористического акта погибших в авиакатастрофе над Синаем. Эти люди объединились сегодня в особую такой фонд, организацию «Приход», который строит храм в память о своих близких. И именно они вышли с таким предложением на третий день провести панихиду в соборе, где они, находясь рядом с родственниками тех людей, которые погибли в понедельник, могли бы выразить свою такую подлинную человеческую искреннюю солидарность. Возможно почувствовать, что ты не один, что рядом с тобой есть люди. И вот это, мне кажется, как нельзя лучше как-то вот охарактеризовало наших горожан, петербуржцев.
Наталья, я думаю, что людям, конечно, в такой ситуации духовная поддержка тоже очень важна. И слышала о том, что многие священники Санкт-Петербурга, они были и в больницах, и рядом с близкими, которым нужна была поддержка, и оказывали помощь, как могли.
Сразу же, как стало известно, был создан штаб нашим отделом по социальной работе и благотворительности. Повторюсь, к сожалению, у Петербурга есть этот печальный опыт, когда священники... Не то, что они вынуждены, это, конечно, их святая обязанность, они идут на это с открытым сердцем, но вот есть необходимость в том числе участвовать и помогать родственникам в опознании присутствовать в больницах. Как только стало известно, все 6 больниц, куда были направлены раненые, туда в тот же день направились те священники, которые уже имели опыт работы с родственниками погибших в авиакатастрофе на Синае. Почему я об этом говорю? Особенно потому, что, конечно, здесь нужны люди, у которых есть определенный опыт и в том числе психологической работы. Сегодня было принято решение, что вот работники социального отдела епархии тоже примут участие и полным составом идут сдавать кровь. Так что вот могу сказать, что, конечно, абсолютно все сегодня переживают это, но при этом мне кажется очень важно отметить то, что вот я не чувствую и не вижу страха. Ну, ту главную цель, может быть, которую преследовали террористы. Вот удивительно, но страха, вот как такового, который бы жил или так существовал над городом, его нет. Есть, конечно, шок и боль от пережитого, но однозначно, мне кажется, важно то, что люди в Петербурге проявили себя как люди и человеки с большой буквы. Наверное, это трудно удержать на таком же градусе в нашей повседневной жизни, но мне кажется, это очень важный опыт, который не пройдет бесследно ни для Петербурга, ни для каждого человека, который протянул руку помощи, который всем, чем мог, действительно в этот день помогал и продолжает помогать сегодня.
Примите, конечно, мои соболезнования самые глубокие.
Спасибо большое. Я от себя еще раз хотела бы, может быть, и от епархии, от Санкт-Петербурга, от коллег своих выразить благодарность тем людям, которые со всей искренностью и любовью поддерживают нас и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, и своими звонками. Это очень важно.
Напомню, Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникации Санкт-Петербургской метрополии, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы и всегда дает пищу для ума. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Иоанна, где речь идет о входе Господнем в Иерусалим, потому что в воскресенье как раз будет этот праздник. Христа встречали радостными криками, когда Он в Иерусалим входил, «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господня», и от Него, как от Мессии, ждали, что Он сейчас быстро наведет порядок в стране, избавит народ израильский от римских оккупантов и так далее. Словом, от Него ждали чудес, а Он никакого чуда в отношении римской власти не совершил. Он же вообще говорил: «Царство мое не от мира сего». И уже через 3 дня те же самые люди кричали: «Распни его». Как это происходит, такая перемена настроения? И всегда ли мы сами ждем от Бога действительно того, для чего Он пришел? Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Александр, но как все-таки происходит такое смещение в сознании людей, и в нашем сознании тоже, когда всего лишь с интервалом в несколько дней мы сначала готовы кричать одно, а потом готовы кричать другое, причем не только в адрес друг друга, но и в адрес Господа Бога. Что это такое?
Я не думаю, что происходит какой-то перелом сознания, сдвиг. Я думаю, что в одном человеке вполне сочетается то и другое, и мы не знаем собственных высот, но мы также не знаем и меры своей низости. Мы очень редко объективно в состоянии оценить, на какие пакости и подлости мы способны. Вот я думаю, что поведение граждан Иерусалима, жителей Иерусалима в день Господнего входа в этот город к празднику Пасхи показывает исторический предел развития человеческой личности вне Христа. Вот таков человек, который не облагорожен христианством. вот этот человек радуется интересному исцелителю, который только что воскресил Лазаря, совершенно невероятное чудо, и рядом несколько остановок на электричке, условно говоря, и любопытство, и интерес, и всякие политические ожидания. Вот сейчас мы заживем по-другому, но это всегда только мы, я. И когда все не так пошло, как хотелось бы, и это благоденствие для себя откладывается и переносится, и выясняется, что Христос о совершенно ином говорит, он не нужен, и с такой же интенсивностью, но с другим знаком, приговаривается Христос к смерти, и злобные крики несутся по улицам Иерусалима. Вот таков человек.
Христос... То есть попытка отформатировать Бога под себя, получается, да?
Ну, подчинить его своим задачам. Угу. Вот таков человек вне христианства. Само по себе христианство – это не прививка, конечно. Ты стал христианином и считаешь себя им, и уже от всего гарантирован злого. Нет, конечно. Но то, что Спаситель пришел исцелить природу человека через свою жертву, свидетелями которой мы будем совсем скоро, это несомненно. Не устраивать благоденствие, не Царствие Небесное на земле, потому что Царствие Небесное внутри вас есть, а раскрыть это Царство Небесное, очистить его от наслоения эгоизма, себелюбия, отцентрованности на себе.
Отец Александр, но ведь сегодня, смотрите, тоже можно наблюдать примеры, когда уже это речь идет не о внехристианском сознании, а когда речь идет о христианской культуре. И внутри христианской культуры мы нередко себе позволяем такие высказывания, там, наполненные ненавистью в адрес других людей, у кого-то что-то отобрать, кто-то в чем-то виноват, у кого-то не та политическая позиция и так далее. И вот эта ненависть начинает захлестывать просто, и уже как-то места любви не остается никакого.
Ну вот об этом и речь. Они вышли от нас, но не были нашими, как говорит апостол. В рамках, формальных рамках христианской цивилизации совершенно внехристианские капсулы такие существуют. Любой злобный фанатизм, любая нетерпимость агрессивная, она всегда является формой конформизма. Всегда кто-то первый должен закричать «бей», и ты тогда присоединишься. Вот этот первый, он просто преступник, а ты глупец, потому что даешь себя увлечь коллективным воплем. Вот мы знаем с вами из совсем недавнего прошлого, из, допустим, 30-х, 40-х, 50-х годов, что людей сознательно привлекали к публичным, например, процессам. Нужно всех замарать кровью, нужно написать обращение в поддержку сурового приговора. Конечно, этот приговор не тебе же произносится, но коготок увяз, всей птичке погибнуть. И здесь это ясно со всей определенностью. В толпе, обуреваемой совершенно низменными страстями, легче существовать, потому что все, что в тебе есть плохого, никто не заметит, все такие же плохие.
И не нужно этому сопротивляться. А как тогда этому сопротивляться?
Ну вот нонконформизм, способность сказать «нет» там, где нужно сказать «нет», и способность сказать «да», когда все говорят «нет», она очень редкая. Таких людей немного. Мы обычно штампованно их называем совестью. Ну, не знаю, я не сторонник олицетворения совести в конкретных персонажах. Но на Христа надо смотреть. На Христа надо смотреть. Когда с точки зрения житейской все ведь можно было иначе устроять. Все можно было по-другому сделать. И, может быть, вот на этой покупке чудом многие бы люди пришли, но и ушли. Мы видим это по входу в Иерусалим. Спаситель идет совершенно иным путем, никого не очаровывает, а говорит о тяжелых вещах, необходимости внутренней, долгой, порой скучной и рутинной работы. Но итогом его является Царствие Божие, раскрывающееся внутри тебя.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Напомню, в нашей студии был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».